Я вас категорически приветствую, Сергей.
Здравствуйте.
Категорически. Как ваше ничего?
Ну, год был хороший. Много встретилось приятных людей, много приятных денег встретилось, и некоторые даже не прошли мимо, что немаловажно. Ну и, в общем, с точки зрения технологий, с точки зрения техники, год, конечно, получился крайне любопытным. Он был такой необычный, потому что производители техники, мне кажется, стали меньше думать о том, как кого-то удивлять и как заработать, сука, денег наконец-то. И в этом плане было крайне любопытно. Плюс появилось несколько таких непривычных трендов, которые раньше как-то не очень проявлялись, я надеюсь, мы сегодня их затронем, которые, в общем-то, сильно изменили восприятие технологий как таковых. Например, в московском метро теперь можно платить мордой. То есть, вот выражение «торговать лицом», оно как-то очень сильно трансформировалось.
Цифровой ГУЛАГ все ближе,
блин. Это да, то есть, теперь…
Вот он и тебя сосчитал, блин.
Причем добровольно, как
да,
это известно в анекдоте,
да.
Про кошку, то
да,
есть, добровольно.
Сама из песни.
Именно так. То есть, там ты регистрируешься в приложении специальном, разработанном, известно кем.
Да-да-да.
Мы с вами все понимаем. Фотографируешь свое лицо. Проходит несколько секунд, тебе говорят, готово, иди в метро.
Угу.
Ты приходишь в метро, подходишь, там такие, там камеры стоят, подходишь к камере, приспускаешь маску, говоришь, я от Сергея Семеновича.
Торганул лицом.
И тебя пропускают. Ну, правда, 46 рублей. Потом, причем, знаешь, вот ты зашел, уже там улыбнулся, уже приехал куда надо, проходит часа 3-4, с тебя снимают деньги только.
Угу.
Очень интересная технология. Перспективная.
46 рублей. Я бы, кому не нравится, рекомендовал съездить в город Лондон, где метро поделено на зоны, и
да,
за 5 копеек из Ясенева на проспект Мира ты не уедешь, потому что в каждой зоне свои деньги, копится, и там ты с карточкой заходишь,
да,
и с карточкой
еще
уходишь,
раз.
Да, чтобы понятно было, сколько с тебя слупить.
Да, блин. Очень удобно, практично, но…
Чтобы ты не болтался,
но
где
там
не
демократичные
надо.
Фунты, а
это
у нас
да.
Известно, какие рубли. То есть, это совсем другое, конечно.
В целом круто. То есть, я последнее видел, мы с Бельчонком забрались на Комсомольскую, и он телефоном платил.
Ну, телефоном это еще как-то…
Ну, это то же самое, что карта.
Ну,
там
да,
все карты
да,
можно
там,
совать,
там,
любые
там,
теперь.
Samsung Pay, Apple Pay,
да,
Google
да.
Pay, их до черта всяких, но вот то, что прям вот рожей, ну, это как-то очень так это…
А ведь бодрящий. Совсем недавно, помнишь, это как ее… Minority Report, не помню, как по-русски называлось, особое мнение, с Томом Кукурузом,
так, да.
Где он там ходил мимо рекламных телевизоров, оно ему сетчатку глазную считывало и тут же лично для него рекламу показывало. Вот уже фактически.
Ну, там на самом деле технология-то она это вышла как раз из чекистских недр. То есть, эту технологию внедряли для того, чтобы ловить граждан, находящихся в федеральном розыске. Ее внедрили год назад, и за это время там по их данным они 3000 человек нашли.
10 эшелонов на Таймыр ушло, да. Этих замечательных людей.
Ну, примерно так, но шутки шутками, 3000 человек.
Не
а потом
шутки.
Они подумали, что ну отчет простаивает, но всех уже переловили. Пусть граждане ходят.
Да, пользуются на здоровье.
И граждане теперь ходят, им интересно.
Это же прекрасно. То есть, все метро, аэропорт, вокзал – это же как водопой у зверей, куда все стекаются, растекаются. Там и надо смотреть, блин. Ну, и это же гораздо лучше. Знаешь, меня там регулярно спрашивают, а как вот милиционер, который в метро стоит, он почему вот кого-то взял и остановил? Как он определяет? Элементарно. Ну, то есть, когда ты там целыми днями стоишь, смотришь, идет серый поток. А вот этот не серый, как-то башкой вертит не так, смотрит не так, взгляд не туда. Иди сюда, сейчас посмотрим. Ну, что, милиционер, он все-таки человек, а бездушная машина, она гораздо надежней.
Ну, тут
милиционер
твои…
с похмелья,
ну, да.
Ему лень, ему возможно, лень, он говорит. Сообщник.
Его можно мотивировать.
Да, да.
А робота мотивировать бестолку, его уже промотивировали и…
И
на все деньги.
Вдогонку, это ж как эти, знаешь, про камеры, которые, когда скорость мерили, помнишь, только-только начинались. Я помню, как в Москву приезжал, тогда еще это никаких приложений с такси, рукой махнул, сел в автомобиль, и с каждого перекрестка все уезжали 120. Меня, конечно, мастерство московских водителей всегда вызывало благоговейный трепет, потому что я так ездить не могу, это… Ну, могу, но это психическая нагрузка, я вот как-то из подросткового возраста вышел, ну, там… сидишь, смотришь, а теперь благорастворение. А ведь сколько криков было, что там вычеркнут прокуроров, нужных людей, всех своих, так сказать, уберут. Ну, хорошо, пускай кого-то уберут. Зато ездить стали все, без исключения, все, как люди. И вот это вот безумие.
И на переходах пропускать.
А я помню, да, как-то возле ликероводочного завода пытался перебежать дорогу, 15 минут стоял на пешеходном переходе, потому что страшно, тебя задавят, никто не тормозит. А как-то вот...
Чекистские цифровые технологии, они как-то вот усмиряют русский дух.
Делают людей лучше. Все-таки чекистов хороший.
Ох, мы сейчас договоримся. Да. Ну что же, еще из хорошего, действительно хорошего, вот есть такая штука, как компьютер. Я понимаю, что это страшно скучно про нее говорить.
Ну, смотря кому. Я, например, на них работаю, мне интересно всегда.
Ну, я тоже работаю, но люди там вот детям интереснее, там смартфончики какие-то, гаджеты, там что-то такое веселенькое. А вот нам, немолодым уже, да, дяденькам, нам нужно работать, и без компьютеров никак. И вот,
стамеска. Инструмент должна быть хорошая, блин.
А потом уже, вот на, как стамеской поработал, там уже можно и что-нибудь вот веселенькое вот такое вот. Оп, опа-на.
What the fuck is this?
Это аккумулятор беспроводной, то есть ты его приделываешь, и он заряжает.
Неплохо.
А?
Да.
Вот инновация-то. Кстати, тоже прямо только-только появилась. Но про компьютеры.
Я, извини, перебью. Вот так. Мы с тобой, когда в прошлый раз общались, ты нахваливал новый Apple, который на M1.
Да.
Вот у меня, ну, у меня там трагедия произошла. То есть, поскольку у меня есть гигантское количество, гигантское просто три шкафа DVD-ков американских, они мне для работы нужны. Я их, боюсь тебе соврать, тысяч на 15 баксов когда-то было накуплено, а то и на 20.
А тут побольше, да, они же там по сотке стоили где-то.
Ну, как ты понимаешь, они же проигрываются только на американской технике. А получается, что в нынешних компьютерах приводов нет. Сидюки и DVD-ки, их просто нет.
Да?
Зато у меня есть PlayStation и Carabox. Пихаешь туда, оно пишет, чужой регион, проигрывать не буду. Я, конечно, слегка удивился, сколько лет прошло, а вы тут это, регионы мне все. Да. И я купил отдельный проигрыватель сидюков, DVD-ков и Blu-ray'ев. Отдельный, значит, купил. Он хороший. Воткнул его в Mac Mini. А он мне Blu-ray отказывается показывать. Я так, я сяк, снес, наживил. Нет, пишет какую-то ошибку.
Мощности не хватает.
Нет, сейчас узнаешь страшное. Я товарища своего админа, говорю, Леха, что такое? Поставь TeamViewer, поскольку я за городом живу, я залезу. TeamViewer тоже не встает. Что за херня? Уже личный визит. И Mac Mini сообщает, что эта техника новая, а я уже старый. И на меня это не встанет. Просто нельзя. Потому что вот, ну, это обновление.
Ну, у пожилых такое бывает.
Я вытер пот, ну, под виндой как-то такого не бывает. И помчался, купил новый этот самый Mac Mini. Первое, все, как ты говорил, не жужжит. Он, в общем, молчит, как этот самый. Сразу все встало, сразу все заработало. Ну и поскольку я там в основном конторская работа, то есть вот мне кино, субтитры, текст, и я там это глядя, в, так сказать, наяриваю. Великолепный. Вот просто велико. Тоже, наверное, лет через 5 откажется что-нибудь на себя ставить.
5 лет по нынешним временам это как-то, не знаю, целая жизнь просто. За это время столько всего может произойти неожиданно. Я тоже очень доволен. То есть я вот тоже весь этот год на нем работал, то есть именно вот работаю на нем, видео монтирую. То есть, несмотря на то, что там 16 гигабайт памяти, что, в общем-то, ну, это какие-то
ни о чем.
Тем не менее, вот у меня проекты там по 100 гигабайт, они там просто вот как мушки такие, пчелки такие. Удивительная история. И тут двоякая история. Во-первых, под конец года Apple решила, что что-то еще как-то мало с нас денег взяла. Выпустили, кроме процессора M1, еще процессоры M1 Pro и M1 Max. На них уже появились MacBook'и Pro. Я думаю, что скоро и миник обновят.
Поди тысяч по 350, да?
Ну, как положено. Да. Ну, недорого. Каждый может себе позволить. Да. Тем более, кредиты доступны всем. Да-да-да. То есть, можно взять кредитную карту в банке и пойти купить. Там, ну, подумаешь, поголодаешь пару лет.
Нормальный ноут возьмешь, да.
Как нормальный человек поработаешь. Тексты попечатаешь там в соцсетях что-нибудь. Ну, короче, суть в том, что вот в старом процессоре M1 там было 8 ядер, 4 производительных и 4 таких лайтовых. То есть на лайтовых там всякая фоновая фигня происходит, а 4 впахивают. И еще там было, вот дай бог памяти, по-моему, 8 графических ядер. Я вот тут могу ошибиться, но, по-моему, было 8 графических ядер. В новых процессорах, которые M1 Pro и M1 Max, в них 16 графических ядер и, соответственно, в Max'е 32 графических ядра. И объем памяти с максимальных 16 гигабайт вырос до 64.
Однако.
А графические ядра в них в чем плюшка-то? Играть на нем, ну, на Mac'ах вообще играть как-то тоскливо. Там игр почти нет таких вот интересных, как мы любим. Но графические ядра используются именно при кодировании видео. Соответственно, вот я, если раньше вот на старом своем Mac Mini, там еще, ну как старом, ему на тот момент было года 3, что ли, вот у меня монтирование, там, кодирование часового ролика занимало полтора часа, там, два. На новом 25 минут. То есть, я предполагаю, что когда я перейду на M1 Pro, или даже если накоплю денег на Pro Max, ну, это будет там 10 минут. Слышишь, часовой ролик за 10 минут.
Оттас.
Это просто магия какая-то. Но что хорошего? То есть, мы можем хвалить Apple. Не все пользуются техникой Apple. Больше того, я вас не агитирую пользоваться техникой Apple. Мы Дмитрием Юрьевичем не поощряем эти безумные траты. Разумеется, надо пользоваться нормальными писюками. Но есть такая компания Intel. Возможно, там что-то про нее когда-то слышал.
Многие слышали, да.
Да, компания Intel с, дай бог памяти, с 17 или даже с 16 года вообще не обновляла свои процессоры. Ну, как она их обновляла, то есть она их называла новыми именами. Там оставался тот же техпроцесс 14-нанометровый, а Apple, между прочим, 5 нанометров уже делает. То есть
14... Даже не 7, да, уже.
Нет, 5.
Охренеть. 5.
Я их ненавижу, честно говоря. То есть,
вот... Не буду скрывать.
Вот. И вот это все время Intel как-то так почивал на лаврах. Все хорошие процессоры, хорошо покупают. Техпроцесс уже отлаженный, значит, он дешевый. Кайф. Там AMD что-то шебуршится. И, в общем, так, ну, да и бог с ними. Ну, всем надо кушать. И тут вдруг под конец года выпустили новые процессоры. Вообще радикально новые. Они теперь, то есть раньше в обычных писюках все ядра в процессорах были одинаковые. То есть они все были вот одного уровня производительности. Теперь выпустили Intel Core 12-го поколения. Там есть ядра производительные и ядра энергоэффективные. Вот где-то мы про это уже вот только что слышали. То есть, как совпадение, наверное.
Ну, то есть, чем тоньше нанометровый процесс, то есть...
И они 14, стали 10-нанометровые, да.
Току жрет вот столько, если 10, то вот столько, если 5, то совсем мало, не греется, электричество не жрет.
Там немножечко тоньше, там на самом деле самый главный плюс в том, что, опять-таки, вот эти вот и плыви, ненавижу. Суть в том, что чем тоньше технология, тем больше чипов умещается вот на этой кремниевой вафле. А кремниевая вафля, она испокон веков исторически имеет одинаковый размер. То есть, соответственно, чем тоньше у тебя технология, тем больше ты заработаешь с одной вафли. И это кайф. Ну, Intel, видимо, хватало там. В этот раз начали. Но суть в том, что вот я собрал компьютер на этом 12-м поколении. Вот четко минус 15% энергопотребления. Так вот. Оп. То есть, ну, это слезы, мы это понимаем. Но раньше-то этого не было. В течение долгих лет кушали интеловские процессоры мое почтение, как принято здесь говорить. А теперь вдруг внезапно, вот раз, минус 15%. Я думаю, что если бы Apple так не взбодрила Intel в конце прошлого года, я не думаю, что они бы в принципе вообще на это подписались.
Зачем? И так все хорошо.
И так хорошо. Да. То есть, это вот такой... Многие вот наши зрители спрашивают, а как бы так сделать, вот как бы, чтобы меня кто-нибудь промотивировал, чтобы ты вот поднял свою, как принято сейчас говорить, уникальную задницу и пошел там, не знаю, заработал что-то на сделал, хлебушек. Да. Ну, если у тебя хлебушек к дивану приносят, то ты и не пойдешь никуда. То есть просто нужно отнять у тебя немножко хлебушка, и тогда ты сразу как-то начинаешь бодриться и веселиться.
Ну, я пока до Intel еще не дошел. То есть у меня в монтажке 3 компьютера, поэтому там как-то финансовые вложения требуют подойти к какому-то краю, чтобы вот уже там засуетиться.
Ну, я думаю, что если парней все устраивает, то там какой-то вот такого вот радикального смысла нет. Но 12-е поколение реально, то есть там вот именно, кстати, в графических и видеозадачах там прирост прям очень крепкий. То есть там в других каких-то вещах плюс-минус, а вот в монтаже видео четко плюс 40%.
Важно. В половину считай.
Да. Ну, да, то есть круто. Это оно того стоит, наверное. Но опять-таки, если там, я не знаю, что у вас стоит, но если у вас там стоит, там, не знаю, какое-нибудь там 8-9 поколение с 8 ядрами, ну, это, в общем, тоже серьезные крепкие машины, просто кушают много.
Слушай, а вот недавно слух прошел, что теперь майнить можно не только видеокартами, но еще и винчестерами. Я сразу подумал, что сейчас еще мало того, что карт нет, их продают там, я не знаю, по 250 тысяч рублей, так еще и винты теперь все выметут. Что там?
Слушай, там история была такая. На самом деле уже, к счастью, все наладилось. То есть вот с картами ни хера не налаживается. То есть, знаешь, вот я помню, я в конце октября прошлого года снимал ролик про новое поколение GeForce. И мне уважаемые люди, прям очень уважаемые, надеюсь, они нас сейчас смотрят, они мне сказали, что, вот, Сергей, вот абсолютно точная информация, сейчас цены безумные, ничего покупать не надо, но в феврале 2021 года все наладится, цены упадут, и ты купишь вообще за копейки видеокарту новую.
Твои слова. Да.
Ну вот, мы знаем, что произошло. К счастью, с
винчестерами... Вот мы стоим с копейками. Да, а карт как не было,
слушай, так мы недавно собирали для одного инженера, который проектирует газопроводы, компьютер. То есть, вот мы собрали компьютер, он обошелся в 120 тысяч.
Хороший.
Из этих 120 тысяч, 60 тысяч – это корпус, процессор, материнская плата, память, SSD. Что я еще забыл? А, блок питания, кулер, вот это все 60 тысяч. И 60 тысяч – это видеокарта, причем примитивная, это GeForce 1660, которая когда-то
скромная, да,
стоила,
да,
что-то там 17 тысяч рублей, теперь она стоит 60. А уж там заглядывать куда-то еще, ну это вообще…
Слушай, а почему капитализм-то не срабатывает? Если такой чудовищный спрос, то все уже должны завалить видеокартами, которые опять по 17 должны быть. Ну, если вам надо, бери. Ну, ладно, по 20. Как же так получается?
Ну, смотри,
а тут по 250, повторюсь, блин.
Ну, смотри, вот цикл постройки завода вот от принятия решения до выхода первых чипов, ну, это, как правило, 5 лет. Вот так получилось.
Не быстро.
Не быстро. То есть, ну, можно очень постараться где-то 4 года, но обычно 5. Вот. Когда там людям совет директоров дали денег, и вот поехали первые чипы там. С момента всей этой ерунды, истерии прошло всего 2 года.
Мало.
Плюс еще такой пикантный момент, что когда начиналось это все в марте прошлого года, все производители, а их, в общем-то, немного, Samsung, TSMC, да и, в общем-то… Всё.
И, ну, TSMC главное, наверное, да?
Ну да. Ну,
и... Тайвань.
Да, вот эти главные производители чипов, они решили, что ну, никто ничего покупать не будет, сейчас все порушится, и они, мало того, не приняли решение о развертывании новых мощностей, они и старые на ремонт поставили, там, типа, начали разбирать линии, там, ну, модернизировать, там, да, а это модернизация линии, это тоже это не месяц, это год. А выяснилось строго обратное, что с началом пандемии люди стали покупать как не в себя, вообще все, и ноутбуки, и игровые приставки, и телефоны, и вообще все выросло. Серверы, кстати, потому что все перешли на удаленку, значит, всем нужны облачные технологии, а облачные технологии – это серверы. И образовался колоссальнейший дефицит, который, ну, который восполнить так вот с нуля очень трудно. Ну и плюс, смотри, вот представь, что я NVIDIA. Вот я произвожу какой-то объем чипов. И раньше я эти чипы, условно говоря, продавал по $20. А тут ко мне вот приходят, вот на коленях ползут, вот откуда-то оттуда, и говорят, любые деньги. Ты говоришь так, ну, окей, 100.
Дайте.
Такой, подумал человек месяц. 200. А очередь-то не кончает.
Драка становится еще ожесточеннее.
Да. И что тебе? Вот ты бы что-нибудь поменял в этой ситуации?
Игры реже, деньги те же, как говорят у нас в футболе.
Абсолютно. Абсолютно. И какого-то глубокого резона для производителей чипов, ну, нет. То есть они стараются. Они выдумывают какие-то. Там, Nvidia сказала: так, все, мы боремся с майнерами. И в новой ревизии чипов GeForce ввели такое обозначение LHR. Low hash rate. То есть это видеокарты защиты от майнинга. Якобы на них биткоины майнятся хреново. Ну, вышли эти видеокарты с жестокой защитой, разработанные лучшими инженерами. Невозможно взломать. Ну, на 50% ее взломали что-то через месяц. А потом каждый месяц доламывали, и сейчас эти вот low hash rate видеокарты, они, ну, что-то на 10% медленнее, чем обычные.
Неплохо. Коллективный разум себя проявил как надо.
Ну, я думаю, что до тех пор, пока вот это безумие будет продолжаться, пока майнинг будет приносить такие деньги, а ничего не изменится. Но с винтами случилось хорошее. То есть там весной этого года появилась китайская криптовалюта ЧИА, которая майнилась как раз на винтах и SSD. То есть там суть в том, что надо было, то есть, на большом объеме создавать такие матрицы для рендеринга, и вот они хранились на этих жестких дисках. Каждый желающий мог купить жесткий диск, подключиться к этой системе, и ему капали, начинали капать денежки. Поначалу капало очень крепко, поэтому винты сначала взлетели. То есть я как раз вот буквально за месяц, по-моему, до этого вот этого всего начала, я проапгрейдил свой домашний NAS. Я поставил в него 3 харда по 16 терабайт. Они тогда стоили что-то тысяч около 40, и мне казалось, что это фантастически дорого. И мне там в комментариях писали: да ты зажравшаяся скотина, ненавидим тебя, откуда такие деньги. Прошел где-то месяц-полтора, и этот же диск стал стоить 100 тысяч рублей. Вот так вот. 100. С 40 до 100. И SSD за компанию, потому что там такая фишка, что основные данные хранятся на жестких дисках, но нужны еще быстрые накопители. Соответственно, SSD от 512 гигабайт и выше тоже улетели там в полтора-два раза. Но потом что-то пошло не так. ЧИА стала дешеветь. Прям вот с каждой недели она дешевела. И в итоге она подешевела до уровня, когда она просто уже вот рентабельность исчезла. И тут же харды вот буквально там вот на глазах подешевели до своего базового уровня. Но тут, понимаешь, какая еще история? Тут история в том, что есть производители, а есть продавцы. То есть я точно знаю, что у дистрибуторов, то есть у оптовых покупателей, они харды, конечно, подорожали, но там какие-то вот реально проценты. А вот эти вот сотни процентов, десятки процентов – это уже вот чисто локальная самодеятельность. То есть магазины сказали: ну, раз покупают, понеслась. Но, к счастью, подешевело. Я очень надеюсь, что с биткоином случится что-то подобное. Вот в один день мы проснемся, нет никакого биткоина. А до тех пор боюсь.
Никак. Да. Применительно к винтам.
Так.
И к хранению данных. И возвращаясь к метро. Вот твоя физиономия, вот, по всей видимости, это к чему-то там привязано, да, к каким-нибудь базам данных, что это ты. Да. А данные постоянно, как это говорят, утекают в сеть. То есть их кто-то ворует, и их кто-то сливает.
Я, с вашего позволения, я не скрою, вот как раз вот именно эту тему я как бы контролирую. Я просто зачитаю небольшой список. 12 февраля 2021 года Яндекс выявил утечку данных почти 5000 пользователей. Ерунда.
Ни о чем.
Да. 1 марта 2021 года данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов оказались в сети. 3 апреля, 1 марта, 3 апреля, личные данные 500 миллионов пользователей Facebook оказались в свободном доступе. 11 апреля, данные 1,3 миллиона пользователей сервиса Clubhouse оказались в открытом доступе. И так вот продолжалось, данные сотен тысяч пользователей Telegram оказались в открытом доступе. 29 июля личные данные пользователей умного голосования утекли в сеть.
От умных утекли.
23 октября Facebook подала в суд на жителя Украины за продажу данных 178 миллионов пользователей. Ну и так далее. То есть, вот буквально недавно, 4 ноября, данные 45 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в сеть. То есть, это процесс абсолютно неутомимый и бесконечный. И чем дольше наша жизнь будет оцифровываться, тем чаще эти данные будут попадать в сеть.
Ну, это ж это, как, я вот с одной стороны, то есть, как нас учили, а почему у тебя там лежит в этой самой сети что-то такое, что тебя может как-то скомпрометировать, куда-то там подставить, то есть, ничего подобного там просто быть не должно. Ну, как, помнишь, замечательная история про актрису Дженнифер Лоуренс, которая там полный интернет фоток с голыми сиськами, жопами там и всякое такое. Подломили облако. Представляете, подломили облако. Я думаю, ничего себе, вот есть же умные люди. Хотя я во всяких хакеров я не очень верю, когда подломили банк. Вы ищите, кто в банке пароли
там
отдал.
Там есть хитрые способы.
Да, ну, потому что оно не так работает тупо. Ну, думаю, надо же, какие монстры. Проходит некоторое время, и выясняется, что некий гражданин Дженниферу Лоуренсу написал из службы, ну, из службы поддержки Apple, что, слышь, Лоуренс, ты у нас звезда, а для тебя отдельный сервис. Поэтому ты немедленно пришли мне все свои пароли. А уж я тебе выдам крепчайшие, непобедимые. Эта дура прислала, а тот, естественно, стырил все фотки, вывалил. Это, как они говорят, социальная инженерия. Но тут вопрос сразу. То, что вокруг негодяи, это понятно. Тут вопрос. Ты, будучи звездой мирового масштаба, зачем ты эти сиськи, письки сама непрерывно фотографируешь, и они куда-то сразу уходят у тебя? Они не у тебя на телефоне лежат, они лежат в облаке, где администрация может залезть. Вот завтра они объявят, например, розыск педофилов каких-нибудь.
Да, или отозвали.
Или сексуальных маньяков. И робот тебе прошерстит сразу. Вот твои сиськи, вот твоя жопа. Это все сразу вылезает. А задумчивые парни, да, сиськи-то неплохие. Да. Жаль, не педофил, но сиськи отличные. Дай-ка я себе сохраню. Да. Зачем ты это делаешь? Ну зачем ты это фотографируешь? Это вот понять нельзя. Но есть же опасные вещи, типа, например, какая-нибудь медицина. Вот я там персонаж, который страдает какими-нибудь заболеваниями, например, он, ну, он болеет и лечится, и вовсе это не обязательно, что он завтра умрет. Говорят как раз наоборот, что когда гражданин четко поставлен в известность, вот у меня родственник есть с болезнью, он говорит, что от болезни в среднем живут на 15 лет дольше, потому что напуганы.
И как-то себя контролируют.
За питанием, да? Своевременно принимают там лечебные средства, процедуры, санатории, туда-сюда, аккуратно, и он живет дольше. Но, а это же получается, если вот это украдут, то, например, страховая компания мне что-нибудь не продаст, она сразу посмотрит.
Или кто-нибудь позвонит, как это часто бывает, и предложит волшебные таблетки, что тоже, в общем-то...
Ты же помнишь, у меня был такой жирный пидор. Вокруг меня бегал, блин. Как только произошел разлад, он сразу начал бегать по всем работодателям, сообщать, что я смертельно болен, и со мной никаких контактов иметь нельзя.
Ну, тут, мне кажется, дело не столько в технологиях, сколько в жирном пидоре.
Нет, я про то,
скоты,
что
были во все
некие
времена.
Сведения, да? Они, которые лежат в сети, они тебе могут откровенно повредить. Мне, например, не приходит в голову, я как это советский человек, во мне стереотипы, вот Facebook, ну, понятно, Америка, США, это пылесос, который высасывает с планеты Земля всех наилучших специалистов, это гениальная социальная сеть, все сделано как надо, и вдруг какие-то 200 миллионов уплыли.
500.
Как, да, как так, ну, как так?
Ну, Facebook, слушай, можно я дам несколько вредных советов нашим зрителям? Потому что вот, когда утекли данные умного голосования, То есть, ну, умное голосование, насколько я понимаю, я не очень погружен, но это инструмент, направленный на то, чтобы немножечко насолить власти.
Да. При этом, обрати внимание, когда ты голосуешь за что-то там, то это отвратительно.
Да.
Вот ты вот ты выбрал какую-то сторону, это отвратительно. А тут ты не то, что сторону выбрал, а ты по свистку, как баран, бежишь и голосуешь за того, на кого тебе показали пальцем. Это вот натуральный
особо не
баран.
Думая даже. То
есть, так как-то точно, да. Выполняя волю каких-то странных персонажей.
Суть в том, что как вот показал анализ этой базы, которая утекла непонятно как. То есть, я предположу, что там... Опять-таки, я точно не знаю, но я предположу, что это не столько умысел каких-то там цифровых чекистов, сколько банальная глупость, которая не обеспечивала достаточную защиту этих данных.
Художественный фильм «Снэч». Следует постоянно помнить о предсказуемости тупизны, блин.
Как показал анализ этой базы, люди регистрировались со своих рабочих e-mail'ов.
Ага.
И выяснилось, что люди работают там в государственных органах, в государственных монополиях. И возникает вопрос, ну, ребят, ну, когда вы боретесь с режимом, это достойное занятие на самом деле. То есть, режим...
Надо шатать.
Надо шатать, чтобы он как-то это себя в тонусе держал, но...
Крепче стоял.
Да, но, во-первых, вам как это в вас укладывается в голове, что вы, с одной стороны, боретесь с режимом, а с другой стороны,
от
вы
него
на него работаете,
да,
и живете на счет него. То есть, вам не кажется, что если вы его расшатаете, то деньги кончатся? Ну, так, да.
Ну, так далеко они не заглядывают. Все станет, наоборот, гораздо лучше. Как на Украине, например.
Да, это вот... Это я...
Семикратный рост ЖКХ и всего остального. Это...
Ну, дай бог, да, всем нам жить в свободе вообще. Но суть в том, что... А во-вторых, ребят, ну вот вы делаете... Зачем вы палитесь? Ну, зачем помогать режиму устоять? Ну, есть же бесплатные адреса. Есть же одноразовые адреса. Ну, есть какие-то способы? Нет.
Ну, что заморачиваться? Есть нормальный адрес.
У меня был недавно случай, Нижний Новгород в этом году отметил свое 800-летие. Вся Москва была увешана приглашениями: приезжайте на наш праздник, будет круто. Но я человек простой, взял детей, приехал. И там было такое, то есть, ну, с точки зрения организации, ну, я не знаю даже, это вот... Ну, я бы не пошел как бы на дело с организаторами этого праздника, потому что ни украсть, ни посторожить они не могут. То есть, это было что-то... Я написал в этом большой пост, что, в общем, я немножко в шоке, друзья, зачем вы меня позвали. И ко мне в комменты пришли люди.
Угу.
И начали писать: ты негодяй, ты врешь, ты говоришь неправду. Вот я простой работник банка, такого там, живу в Волгограде, специально приехал на этот праздник, мне все так понравилось, так было здорово, так все спланировано, спасибо администрации Нижнего Новгорода, и еще там куча таких, девочек какие-то, то есть, я простая девочка, никогда не имела никакого отношения к администрации Нижнего Новгорода, а я-то вижу, с каких они адресов пишут.
Да, да.
Они же регистрируются,
да,
я
да,
вижу.
Да. Немножко не оттуда.
Немножко не оттуда. Из администрации Нижнего Новгорода.
Я сама крымчанка, дочь офицера.
Да,
не
да,
все
да.
так однозначно.
То есть, там пишут из администрации Нижнего Новгорода, из банков, там, имеющих некоторые отношения, и не имеющих филиала в Волгограде. И вот опять-таки вопрос. Ну, ребят, ну, если вы занимаетесь информационным противодействием, неважно, там, режиму, мне, кому угодно, ну, включайте же башку, черт побери.
Ее нет. Там включать нечего. У меня тоже такая фигня есть. То есть, когда там комменты строчат, ну, там жмешь на кнопочку, оно тебе по IP показывает, откуда гражданин пишет, откуда русский патриот в Киеве сидит и там что-то пишет, понимаешь?
Ну, все самые патриоты-то они там.
Да, да, да. И разоблачители там же все сидят. Блин, ну, я понимаю, вы там на зарплате и всякое такое, но выглядит как-то глупо. Я не знаю, я вот, я, поскольку свои умственные способности никогда не переоцениваю, то лично для меня гораздо проще, пока я некое новое занятие не освоил, я сразу пишу табличку «Последовательность действий» – 1, 2, 3, 4. Вот надо делать так. И глядя в эту табличку, что заходить надо через вот это, делать надо вот так и делать надо вот так, чтобы я сама крымчанка, дочь офицера, но не поступала из Киева. Ну, как-то... Ну, минимальные какие-то. Вы же все
мы
себя...
сейчас их научим, слушай.
Да, вы все сейчас... себя считаете умными вы лезете в дела государственного управления, кусая власть за жопу. Ну, как-то, может, грамотно кусать? Я не знаю. Зубы почистить для начала.
Да, почистите зубы, чтобы было красиво, чтобы отпечаток оставался надолго и красиво. А то, когда там зубы клацают в воздухе, там, ну, это как-то...
Нечищенные.
Да. Нечищенные. Ну, фу. Фу.
Удивительно. Удивительно. Но забороть-то, что делать-то? Вот мы честные, нормальные люди. Нам-то что делать, если нас взяли и слили?
Слушай, ну, во-первых, самое печальное, что, или самое хорошее, наоборот, что вреда от этого, в общем-то, никакого нет. Ну, неприятно, когда адрес утекает. Вот домашний адрес в сочетании с своим именем. Ну, как-то это вот может в некоторых случаях быть чревато. Но это происходит крайне редко, потому что все-таки на каких-то вот таких социальных сервисах мы адрес не указываем физически. А утекает телефон, ну, вот, ну, что изменится? То есть, вот, я думаю, там твой телефон знает довольно много людей.
Да.
Ну, и, наверное, какие-то идиоты иногда звонят.
Ну, бывает.
Бывает. Но...
Когда жирный пидор развивает активность и вываливает его в пидорских сообществах, да, там сразу набрасывается, но там смешно получается. То есть, из 20 звонков примерно 18, Дмитрий Юрьевич, все отлично. Спасибо, что ты вообще там, вот я все время смотрю, ну и пара там каких-нибудь это загадочно дышащих подростков. Сразу обкладывающие меня матом, там ломающимися голосами.
Да, неумелым матом, неинтересным, скучным, банальным.
Я сразу задаю вопрос: мама знает, что ты звонишь незнакомым мужчинам? У детей истерика сразу. Смешно.
Слушай, у меня другая история. Тебе вот номер 212-8506 что-нибудь говорит?
212, да, как из кино. 212. Жду.
Это известная песня группы «Аквариум». Легендарная песня.
Я же не специалист.
А вот мы, старые интеллигенты, то есть для нас просто у меня номер как раз 212-8506. Так получилось. Пришлось там, да. Спасибо, Маша. Так вот, многие по этому номеру звонят, думают, что они звонят Борису Гребенщикову. Ну да, я
их. Ну, ты их не разочаровываешь.
Нет, никогда.
Начинаешь петь?
Нет, ну, Борис Борисович, это вы? Говорю, да, это я, что там, что у вас случилось? А может, у вас выведем в эфир? Я говорю, конечно. Один раз даже вывели. Это было, наверное, самое странное интервью Гребенщикова. К счастью, это было какое-то региональное радио. Региональное радио далеко не ушло, но если запись где-то есть...
Ну, ты же в курсе, что Борис Борисович обычно говорит. Не подкачал, наверное, говорил как надо.
Слушай, ну, я прослушал там... Посмотрел, прочитал за 30 лет там все его интервью, поэтому я, в общем-то, могу составить
выжимку. Авторитетно выступить от лица Бориса Борисовича.
Ну, я к тому, что... То есть, вот эта утечка, она, в общем-то, она слегка раздражает, но она не портит жизнь. То есть, нельзя украсть наши деньги, зная наш номер.
Это важно, да.
Да, нельзя украсть нашу машину. Нельзя... Ну, ничего нельзя, в общем-то. То есть, максимум... Вот неприятность – это когда... Кто-то электронную цифровую подпись твою уводит. Вот такие случаи были, там единичные, но были. И тогда, например, на твое ООО кто-нибудь может взять кредитов или еще что-нибудь, или с недвижимостью что-нибудь там помухлевать. Вот это неприятно. А вот эти утечки, ну, во-первых, поди тебя там еще найди, это надо специально искать. А большинство нормальных людей.
Зачем? Да, то есть, вопрос. Это ты знаешь, ну вот как это, я ж вынужденно наблюдаю за всякими малолетними дегенератами, которые резвятся. Дегенераты больше всего боятся так называемой деанонимизации, да. Что к тебе приедут под дверь, начнут снимать, а он вот здесь живет. И это порождает просто там, ты знаешь, животный ужас, натурально, они так боятся, что вот теперь знают, где я живу, ну и что, тут вопрос сразу, а как часто к тебе приходят, ну, например, с целью поломать тебе ноги, ты хоть, я ни одного случая такого не знаю, просто, возможно, бывает,
ну,
но я просто не знаю.
Приходить к тебе домой, ломать тебе ноги, потому что там камеры, там, ну, это...
Можно попробовать. Да.
Ну да, прийти-то можно, но ты как бы, во-первых, ты еще приди, а во-вторых, далеко не уйдешь.
Ну, мы это никого не провоцируем, но вот это у детей, у тупорылых, которые там сначала трехэтажным матом там друг друга обкладывают, а потом вдруг, оказывается, сказали, где они живут. Это такой кошмар, такой кошмар. Ну, я не знаю. Ты уж опять-таки из подобных соображений, если ты так боишься, ну, пропишись в одном месте, живи в другом. Возможно, твоя деятельность приносит какие-то деньги и позволяет тебе снимать какое-то жилье. В общем-то, ну, как-то от меня все время ускользает. И ключевое, а зачем ты это говоришь? Вот такие вещи, за которые тебе приедут ломать ноги. Зачем ты это говоришь? Может, проще блюсти какие-то приличия? Тебе же не нравится, когда вокруг тебя люди ведут себя как скоты. Я считаю, что это никому не нравится.
Ну, мало кому, да. Но есть мазохисты какие-то, которым нравится котомка.
Начни с себя. Может, не надо так себя вести. Может, есть какие-то другие способы решения подобных вопросов.
Всегда, когда видишь анонимный ник, это вот 90% гарантия, что что-то там сейчас закудахчат. Да. Потому что нормальный человек, ну, обычный человек, он не стесняется своего имени. Он взрослый, здоровый человек, он говорит от своего имени. А когда ты там скрываешься под псевдонимом там мистер Пупсик, ну, наверное, что-то с тобой не так, Пупсик.
Да, я как только, в общем-то, я как только вижу какого-нибудь Васю Пупкина, я их сразу баню. Ну, ты совершенно очевидно, ты пришел. Ты, во-первых, дурак, это, а мне неинтересно с дураками общаться. Да, во-вторых, ты сейчас ахинею какую-то нести начнешь, поэтому сразу в бан. Очень удобно YouTube устроен. Там все для людей. Нажал, пошел нахер, блин, прекрасно.
Ну, жизнь, да, конечная. Вот,
зачем тратить время? Я понять не могу. А она короткая. Чем старше становишься, времени все меньше и меньше, меньше и меньше. Зачем я буду ходить, например, на какие-то ресурсы, где меня бесят просто. И там, да, значит, выпуская тугую струю жидкого кала, бегая по этим комментам, засирая все. Зачем? Ну, зачем? Вот есть вещи, которые для меня... И к тебе, например, пойти. Что там свежего вышло? Если я ничего не понимаю, на популярным языком объяснено. Да, вот, интересно. В курсе, так сказать, технических новинок. Ну, я ничего писать не буду, как и все люди, которым нравится. Я не буду ничего писать. Но я же что-то полезное
получу. Но лучше, если нравится, все-таки написать. Потому что надо понимать, что на там, один какой-то положительный комментарий приходится там 10... не очень приятных.
А, кстати, масса народу в Ютубе постоянно пишет там 5 слов для поддержки ресурса.
Ну, вот что-то
такое, вроде Ютуб считает, там, начиная с 5 слов.
Ну, я не знаю, считает или нет, но просто чисто эмоционально. То есть, даже такому вот устойчивому человеку, как я, который уже 25 лет непрерывно переписывается...
С вами, с мудаками!
Вопрос, когда тебе в 10 раз в день говорят, что ты... там, альтернативной сексуальной ориентации, тупой, продажной и так далее, ну, как-то, вот, когда что-то говорит, там, ой, да ты такой классный, там, особенно если девочка пишет, вообще приятно, ну, редко такое бывает.
Конечно. А я больше всего люблю, когда по делу, мне неинтересное сообщение.
Не, ну, оптимальное сообщение – это, Сергей, куда вам прислать денег?
О, это да, просто вот да, прям… Да, вот сообщение в стиле, что ты лысый можешь в этом понимать, что ты ментяра можешь в этом понимать. Зачем ты это пишешь? Вот загадка, просто загадка. Ну, зачем? Тебя удалят, забанят, зачистят. Ну, пришел, насрал под дверью. Ну, замечательно.
Непонятно. Поэтому, если вы хотите сказать что-то доброе, если вы хотите прислать добрых, хороших, приятных, шуршащих денег, друзья, никогда не сдерживайтесь. Присылайте Дмитрию, присылайте мне.
Нет вообще преград.
Все...
Дементию. Да. Проснулся.
Все люди любят, когда им присылают деньги. Поэтому это всегда очень как-то...
Да, согласен.
Лучшее лекарство от депрессии – это пошуршать.
Ну, в общем-то, подводя, так сказать, некоторый итог, никуда мы от этого не денемся, все про нас все знают, ну, это вот эти, как эти...
И знаешь, про вас тоже.
Да, все эти крики там этих так называемых антипрививочников, нас тут загоняют в цифровой гулаг. Задаешь вопрос, ну, это любимое милицейское прошлое дает себя знать, у тебя паспорт-то есть? Есть. Это где номер написан?
СНИЛС.
Да. А прописка у тебя есть? Есть. А ИНН? Есть. СНИЛС. Все есть. А вот это значит, это ты в цифровой гулаг. Ты в своем уме, ёлы-палы. Ну, оно вот это вот вы видите и на эти темы закатываете истерики, а все остальное вы не видите и истерик не закатываете. А там все гораздо ширше. Базы про вас, они есть. И при этом тоже, вот, кстати, важный момент. Ты знаешь, эти обсуждения, что в интернет по паспорту, ну, ты же помнишь это, сколько мы там сидим,
постоянно всплывает,
столько это и функционирует. Но ведь обрати внимание, что до появления соцсетей это были такие сотрясения воздуха, а когда появились соцсети, а там никто не прячется. Ну, в массе никто не прячется. Я, Иван Сидоров, вот он, год рождения. город, где я живу, и куча фотографий. Это я в детстве.
Мои друзья.
Да, на работе, семья, дети, туда-сюда. Так там искать ничего не надо. Вообще ничего искать не надо. То есть любая оперативная служба, которая к тебе подкрадется, она подкрадется. Я бы другое сказал, что, дорогие друзья, вот когда вы регистрируетесь в социальной сети Facebook, то Агентство национальной безопасности вами занимается изо всех сил на профессиональной основе, безо всякого цифрового ГУЛАГа. Оно уже там. И я вам больше скажу, с моей точки зрения, соцсеть, она для этого и создана, чтобы вы, бараны, туда сбежались, а мы бы за вами следили, что вы там друг другу пишете, чем интересуетесь и все такое. Ну, вот вам, дорогие друзья.
Ну, слушай, ну, это удобно. То есть, с другой стороны, я столько людей нашел с помощью этих соцсетей, что вот,
для
которых
меня...
я уже потерял давно, а вдруг они находятся. Это прекрасно.
Для меня польза того, что я там называюсь самим собой, она... перевешивает,
да?
Категорически перевешивает все остальное. А то, что, ну, а кем интересуются спецслужбы? Нами, с тобой? Ну, в Фейсбуке, правда, там, поскольку хохлы сидят в модераторах, они меня недавно забанили.
Да, да. Григория тоже недавно, Пернавского нашего,
да, да,
известного,
да,
издателя.
Да. Ну, теперь они вокруг меня ходят в Инстаграме. Опять там 8-летней давности там, или 5-летней давности фотки Зеленского какого-нибудь там с клоунским носом. Это нарушает нормы сообщества. И круги все сжимаются, сжимаются, сжимаются. Я постоянно нарушаю нормы сообщества. Что типа карикатура, где там стоит в ванной тетка там с намыленной головой и кричит: «Вася, дай фен», а он ей револьвер протягивает рукояткой вперед. Это пропаганда самоубийств. За это вас накажут, как вы понимаете.
Ну, это бред какой-то уже.
Ну, специально этого... используемый против тебя. Да. А какой способ борьбы? Ну, я считаю, единственный способ. Вот у меня есть свой персонально-личный сайт, заведенный задолго до всяких соцсетей, ЖЖ и прочего. Вот я там сижу, резвлюсь, и даже если все выключат...
Телеграм.
Да, он все равно останется. И Телеграм, да. И прекрасно как-то все функционирует. Поэтому надо... Как это дети говорят? Он анально отгородился. Ну, вы-то анально не огороженные, приходите. Мы вас... У нас есть чем порадовать.
Огородим.
Да, огородить. Черенок от лопаты, он у нас не высыхает. Но вот огородись, да. Но если тебе действительно это надо, да, то вот только вот так.
Просто всегда надо понимать, что если вы делаете что-то неприятное в течение длительного времени кому-то, то этот кто-то, скорее всего, задумается, как вас найти. И найти в итоге...
Да
можно.
Это, ну, это же...
есть способы. И будьте людьми, кусэмек, так скажем.
Люди вот не перестают удивлять просто. Если у тебя есть паспорт и прописка, тебя вообще искать не надо. Вообще не надо. Это вообще не задача. И, ну, другое дело, если ты... Ну, это как эти, знаешь, он с зоны убежал. И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. Ну, вот ты дерзко убежал, герой, там через тайгу съел попутчика, еще чего-нибудь. А куда ты прибежишь? К маме или к жене? Два места ровно. Там сидят оперативники и у мамы, и у жены ждут тебя. Добрый день, едем обратно. Как там? 5 за побег, 7 за детсад. Иди, Вася, иди. Ну и что? И что тут такого? Другое дело, если ты профессиональный преступник, у которого нет ни жены, ни детей зарегистрированных, условно говоря. И к маме он не пойдет никогда, поскольку он как преступник блюдет конспирацию. Ну, так непонятно, где тебя ловить, поэтому и поймать невозможно. Трудно, во всяком случае.
Ну, таких мало. Ну, и...
А вот собственно... автомобиль, например, да. А в нем навигатор стоит. А вот ты ездишь на нем, а навигатор пишет, куда ты ездишь, например. А тут недавно тоже заметка была про то, как злоумышленники в Соединенных Штатах под машину наркобарыги приклеили Apple Watch и, тыкая в телефоне на местоположение, так вот же ты, сука, куда деньги-то наши возишь, и его нахлобучили.
А, ну да, в Штатах же Apple Watch продаются с симками,
так
с eSIM.
Да, да.
Так
да.
Что прекрасно.
Все видно, то есть, это следящий девайс, который показывает, где ты. Ну, вопрос. А ты автомобиль свой, надо понимать, ежедневно там с зеркалом, как на таможне бегаешь, под днищем смотришь, что у тебя где приклеено, да? Нет? А как ты вообще? Я такой умный. Ну, я всем умным все время говорю. Ты знаешь, если ты умный, ты к бабе ездишь, например, ты же умный, да, то, как правило, это очень сильно видно. Потому что ты умный, у тебя там кратчайший маршрут, вот здесь я так, в этот ряд встаю, в этот на этом светофоре, так, так, чтобы быстрее. Больше времени на получение удовольствий остается. И ты думаешь, что это вызывает у специально обученных граждан, даже у тупых, какие-то сложности определить, куда ты ездишь, как, что, почему. А с нынешним количеством видеокамер и различных девайсов. Помнишь, я тебе рассказывал, не рассказывал, как у меня товарищи придумали, что не видеорегистратор, а телефон. Втыкаешь телефон в машине, и он через камеру, ну, он сразу тебе показывает, как навигатор, куда ехать, заодно все записывает и сразу льет в облако. А налитое в облако со всех, так сказать, автомобилей, потому что многие пользуются, вот оно кучей лежит, а там есть фича, например, пишешь номер автомобиля какой-нибудь, а оно, прошерстив все, оно тебе показывает, вот вчера был здесь, позавчера здесь, тут, тут, тут.
Какая полезная тут программа.
Меня, конечно, напрягло, поскольку наши оперативные автомобили как-то это, они, их не надо светить. Так получится, что и это засветят. Ну, а найти гражданина, который куда-то поехал, где-то там постоял день, второй, третий, или по средам, или по пятницам. А я... Ну, это все видно, ёлы-палы, все видно. То есть, если ты хочешь как-то прятаться, ну, не знаю, каршеринг без телефонов. Так даже когда ты телефон выключаешь, нам все равно понятно, чё это ты его выключил-то, а, дорогой? Все видно, все понятно.
Нет, там еще я читал историю относительно недавнюю. Вот все носят эти фитнес-браслеты, да. И какой-то там парень с девушкой жил, любовь страстная, пылкая. И у них даже вот этот фитнес-браслет на один аккаунт были. И вдруг девушка стала подмечать, что днем у парня вдруг не склонного, в общем-то, к спортивным усилиям, регулярно, несколько раз в неделю, сердцебиение конкретно учащается.
Дрочит.
Нет.
Хуже.
Хуже. Бабу завел на стороне, сволочь. Коллегу встречался с ней, так сказать, в коридорчике. Спалила, выгнала. Поэтому, люди, вы, главное, вакцинируйтесь, чтобы не сдохнуть.
А еще отличный случай тоже про весы напольные,
которые
привязывают к ней. Вдруг какая-то овца 45 килограмм взвесилась. Кто это вообще? Тоже трагедия, да. Вот тебе и цифровой ГУЛАГ. Применительно к соцсетям еще говорят, что теперь можно будет аккаунты передавать по наследству. Правда?
Ну... как говорится, и да, и нет. Там немножечко другая история. То есть, по мере того, как мы оцифровываем свою собственную личность, то есть, вот в соцсетях, и особенно там, речь там не только в соцсетях, что и Apple это придумала в iOS, там 15.2, по-моему, такое цифровое наследие появилось. Суть в чем, что вот допустим, я завтра помер. Такое возможно.
Да. Боже, упаси.
Упаси. Да, но исключать не будем. То есть люди помирают, но мало того, они завещание не оставляют. А у меня в телефоне, вот в этом телефоне, у меня, значит, мои банки там, аккаунты в банках, там все мои пароли в специальном списочке, ну как положено. Там моя почта, там все, там весь я. И вот я помер, разблокировать телефон, неважно, там, Android или iPhone. Ну, практически невозможно. То есть, есть специальные технические средства у спецслужб, но, скорее всего, вы к ним доступа не получите. И вот я помер.
И что делать?
И все. То есть, мои родственники потеряли полностью контроль вообще над всем. То есть, они, у них ни денег нет, у них ни данных нет никаких, они не знают,
знакомо, там, да.
кому я должен. То есть, ничего. То есть, просто появилась функция цифрового наследия. То есть, ты при жизни рассылаешь там... людям, которым ты по каким-то причинам склонен доверять, например, родственникам, сообщение, что я вот такой-то, такой-то назначаю тебя своим цифровым наследником. Вот код, когда я помру, ты вводишь этот код и сканируешь копию свидетельства о смерти. Его рассматривают на той стороне и говорят, ну, да, похоже, Вася помер, и тебе дают доступ. Но тут есть один такой маленький пикантный нюанс. Дело в том, что, как вот мы знаем, в наследство можно вступить через полгода после смерти.
Угу. Того... А деньги нужны сразу?
Да.
Например.
И в течение полугода, там наследников особенно много,
угу,
может случиться так, что они как-то между собой будут договариваться. Вот оставил ты 5 миллионов рублей скромненько так, а наследников у тебя 7.
Угу.
Там дети, жены, друзья и так далее.
Угу.
А наследником ты назначил только одного человека, например, любимую жену. Ну, каково еще? И пока все вот это вот, только ты помер, значит, жена тебя оплакала, как положено, она заходит в твой телефон, заходит в твое приложение банковское, а в банке еще не узнали, что ты отъехал, то есть туда информация с задержкой поступает, и переводит эти деньги куда-нибудь, например, там, дочери, сыну, или просто какому-нибудь приятному мужчине, который поддерживал ее долгие годы. И происходит юридическая коллизия. Потому что, с одной стороны, ты все сделал правильно,
да,
ты позаботился о близких, а с другой стороны, ты убрал вообще вопрос наследства, потому что точно так же, я уверен, со временем можно будет и с недвижимостью что-нибудь такое быстренько сделать, там, электронная цифровая подпись, вжух. То есть, потом, конечно, к ней придут, будут ее ругать, говорят, ну, как так можно? Ну, вы перевели деньги, верните немедленно. Она говорит, а у меня пенсия 8 тысяч рублей, я буду отдавать
вам.
Берите, да, буду отдавать вам там 50 лет. Но сама идея, мне кажется, правильная, потому что действительно человек смертен, внезапно смертен. И вот когда раньше, особенно последние 2 года, происходили вот такие внезапные смерти, когда молодые ребята, ну, как молодые там, для меня уже там 40 лет – это вообще ребенок просто. Ну, как
пацан.
Пацан, да, такой бегает. Чуть-чуть лысенький, да. Но суть в том, что когда человек уходил, он забирал с собой всю информацию. Раньше это были же бумажки. Там, сберкнижка, да, там, ордер на жилье.
Да я тебе страшно
скажу. Деньги наличные. То есть, тут...
Я тебе страшно скажу, что даже когда совсем недавно плотно люди занимаются так называемым бизнесом и прочее. Вот Василий Петрович умер внезапно, как это обычно бывает. Жена бегом к коллегам, которых в наших кругах зовут подельниками. Они говорят, а нет ничего.
Да, 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 классическая история.
А доля в бизнесе так не было никакого.
Не было, да. Вот
помер Максим, мы хер с ним, никому это не интересно, а ты останешься ни с чем, вообще ничего и никак. Это еще до прибытия там Фейсбуков и прочее. Так-то, да, хоть какой-то шанс у жены есть.
И плюс еще есть такая штука, как вот сейчас появились маркетплейсы. То есть раньше вот магазин, это был магазин, это вот стены, окна, прилавки, там, на них стоит что-то. То есть ты можешь прийти, открыть ключом и забрать, по крайней мере, да? Сейчас, вот, допустим, маркетплейсы, цифровой магазин хороший, приносит денег.
Мама не горюй.
Мама не горюй, да. Вот завтра владелец этого магазина коней двинул. Пароль неизвестен. И что? То есть, получается, вот этот весь бизнес, он просто... Там есть варианты. То есть, можно там как-то...
Ну, сложно.
Там безумно сложно. А вот просто взять этот магазин, чтобы он продолжал работать... Было невозможно. Сейчас вот с этим цифровым наследием оно все-таки хоть как-то возможно наладится. Но опять-таки возникают эти вот коллизии, когда там жена забрала себе бизнес, а приходит там ребенок от первого брака и говорит, а ему говорят, вот тут есть всякие пикантные подробности, но все-таки я это поддерживаю, потому что цифровое наследие – это тема.
Ну, это возникающие коллизии. Раньше такого не было. Непонятно, что с этим вообще делать. Государство, как любой бюрократический механизм, оно страшно инерционное. Это надо подумать, это надо вот решить туда-сюда, а люди мрут, и вот так вот остается. Непросто, непросто.
Ну, вот у меня там у бабушек деньги лежали в... Там... в шкафу,
да,
в платочке.
Да, да,
то,
да,
есть бабушка умерла, достали деньги, похоронили, все. Вот, извини за интимный вопрос, ты дома деньги в платочке хранишь?
Нельзя.
Нельзя. Вот и я тоже нельзя. То есть все деньги, они где-то вот
Там. Ну, какие-то эти, я не знаю, там, ну, 100 тысяч на, ну, карманные,
да,
расходы.
Да, да, но это
утрирую. Ну, такое надо, да. Наличка. Ну, как в кабак ходишь? На чай же надо что-то дать.
Ну, да, 100 тысяч на чай – это нормально.
У нас еще как-то не дошли, что там это… В некоторых уже есть. Там,
есть, есть. Я сегодня утром, да.
QR-коды там ткнул, да, ушло, да, да. Блин, прекрасно. Но мне тоже непонятно, а куда ушло-то? Это у вас общак какой-то или я лично официанту
деньги? А это зависит от… То есть, конечно, ну, вообще, да, в принципе, вот по ресторанным традициям общак. То, да, есть, всегда. То есть...
Нет, оно по-разному. В разных по-разному бывает, да.
Ну, в каких-то премиальных, возможно, и вот, а вот таких.
Ну, как
вот...
поставят, так сказать.
Ну, да. То есть, потому что я как бы как бывший сотрудник ресторана, как отец сотрудницы ресторана, я вот знаю, что общак.
Я как-то зашел в книжный магазин и внезапно смотрю книжка под названием «Как воруют в ресторанах». Затаив дыхание, подбежал, схватил, начал читать. На каждой странице. Как ворует повар, как ворует официант, как ворует директор, как ворует охранник, как снова на работу вернулся. Просто приятно. Понимаешь, вот есть же люди, которые разбираются в функционировании личного состава.
И все прям воруют. По делу написано, да? Конечно. Надо купить.
Ну, здрасте. Как индийская поговорка говорит: нельзя держать мед во рту и не попробовать.
Слушай, ну с другой стороны, это вот давайте, если уж мы заговорили о ресторанах, сколько у нас получает хороший повар в ресторане?
Немного.
Я тебе скажу, 50 тысяч рублей, да, – это хорошая, да, зарплата для повара.
Где-то, когда у нас, я не помню, когда инаугурация Владимира Владимировича последняя была, не помню.
Крайняя.
Да, я как раз тогда беседовал с очень толковыми поварами. Вот. И они тогда говорили: о, говорит, приходит там юная поросль, хочет 70 тысяч рублей. Да ты охерел! Я шеф, столько не получаю. Я,
да,
глубоко задумался, думаю, как ты.
А работа адская, то есть адская, это круглые, да, сутки на ногах.
На ногах.
Жара, психопаты в зале, которые непонятно, что жрать вообще хотят. То есть это реально страшно нервная, тяжелая работа. И вот за копейки такие, в общем-то, ну.
Я когда трудился на заводе, где тоже надо было стоять у станка. У меня рабочий день начинался в 6 часов 50 минут, без 10-7. Поэтому ежедневно, это я был молодой, крепкий, там, и вообще отбой позже 22:00 просто немыслим. 22:00 – это уже или истерика, или все уже спят. Потом, иначе я не встану вообще, потому что ты там настолько сурово устаешь, что это я за станком, я еще ни с кем не общаюсь. А самые нервозные затраты – это же общение с этим
дегенератами. Перепады температурного режима, эти, да, запахи, да, это запах, влажность. Это, ну, это реально адская работа. Соответственно, я, ну, воровать нехорошо в любом случае, но тут как бы
тяжело,
не забалуешь совершенно.
Да. Неудивительно, что у французов все эти кухонные бригады, то есть оно все построено по военному принципу, жесточайшее подчинение, там эти главные командиры отделений, взводов, рот, угу, там и все такое, жестоко, жестоко. Интересно было поглядеть изнутри, на что похоже, но, наверное, никто не показывает, потому что все-таки внешняя сторона – это мы сидим в зале за красивым, да, столом, белая скатерть и вот это вкусно.
Интеллигентно кющим.
Да. А если еще надо удерживать, так сказать, на протяжении лет держать класс, то это вообще что-то немыслимое. Чтобы не скурвиться, не испортилось, и люди продолжали ходить. Непросто.
Да даже блогеры иногда курвятся. А уж что,
да,
говорить?
Ты что? Не может быть! Уж эти-то, казалось бы, твердыни, блин. А вот ты приехал из Москвы.
Неожиданно.
У нас, как это, как положено, у нас это противостояние какое-то. Говорят, питерские не любят московских, московские питерские.
Я саратовский.
О-о-о! Нас! Где цифровизация поставлена лучше? В Москве или в Питере? Где 5G будет вот-вот?
Конечно, в Питере.
Почему?
Слушай, а вот это на самом деле загадка. То ли в Москве из-за того, что секретов больше, то ли не знаю почему, но суть в том, что действительно, вот если мы заговорили про 5G, то Петербург – это самый 5G-стый город в России.
А оно уже есть?
Да. Оно, мягко говоря, есть. Просто вы, Дмитрий Юрьевич, как владелец айфона, этого не замечаете. Вот ваш айфон у вас хороший какой-то, да?
Хороший, да.
Новый, 13-й. Дорогой.
2 месяца ждал, когда
у меня
приедет.
Тоже. Вот.
Это в связи с тем, что он никому не нужен.
Да,
через,
да,
2 месяца.
Нет, айфон вообще никому не нужен.
Да,
никто не покупает. вообще бесполезная вещь, то есть, ну, просто вот какая-то. Так вот, суть в том, что ваш iPhone поддерживает 5G. Ага. Все частоты самые редкие там вообще, самые экзотические. Но из-за того, что Тим Кук, как известно, эффективный менеджер, он не разрешает включать 5G на айфонах. То есть, чтобы там заработал iPhone, чтобы заработал 5G, нужно, чтобы Apple протестировала сети, приняла решение и дала добро. И тогда придет обновление, и 5G заработает. До тех пор, пока этого не произойдет, 5G не заработает, потому что Apple дает разрешение только на коммерческую эксплуатацию. А в России из-за того, что... Ну, смотри, есть две причины, по которым в России нет 5G в коммерческой эксплуатации. Сейчас мы к Питеру вернемся, я просто объясню. То есть, во-первых, частоты, на которых работает 5G в Европах и даже отчасти в Штатах, они заняты чем-то важным. И их просто так вот взять и отдать нельзя. Ну, точнее, можно, но тогда, если полетят ракеты, то...
Ну, может, нехорошо,
можно будет это снять на телефон.
Да.
Все, что можно будет сделать. Это первое. Второе, то, что у нас, то есть, есть решение, что 5G сети должны строиться на отечественном оборудовании. Потому что 5G так устроено интересно, что вот эти вышки 5G, они представляют собой, если попадут в правильные руки, идеальные инструменты наведения. То есть там точность, ну вот реально.
До миллиметра.
Да? До миллиметра. Там, допустим, вот, там вот, можно комара вот, он, там, присел на веточку подышать. Вот точность идеальная. Поэтому для того, чтобы не допустить вот такой радости нашим, возможно, не дай бог, но партнерам, вот нельзя. Ну, нельзя просто. Соответственно, отечественного оборудования по некоторым причинам пока нет. Ну вот. Почему-то. Есть технология, такая концепция Open RAN, которая сейчас активно развивается, то есть, когда можно создавать эти базовые станции, не целиком покупать, а делать, вот как вот компьютеры собирают из разных компонентов. Вот точно так же можно собирать базовые станции. И вот самые чувствительные модули мы уже делать научились. И сейчас вот развертывается производство. Я думаю, что на следующий год, уже к концу года, появятся вот эти отечественные модули, которые можно будет собрать, и 5G заработает. Но вот на данный момент нет, а вот в Петербурге есть у Мегафона и у МТС. То есть, весь, вот ты приезжаешь на московский вокзал, достаешь телефон на андроиде с поддержкой 5G, и у тебя начинает работать 5G. То есть, весь московский вокзал, весь район московского вокзала, значительная часть Лиговского проспекта, весь Невский проспект, Дворцовая площадь, набережная Мойки, набережная Фонтанки, вся. Вот там везде есть 5G.
Фига, я не знал.
Да, то есть ты можешь вот просто вставить симку, даже не вставлять, ну, взять вот симку свою обычную, переткнуть в андроидский смартфон. Это вот если у тебя Snapdragon, не у тебя, но я понимаю, что у тебя не будет, наверное, но вот есть такой чипсет Snapdragon 888. На нем есть несколько телефонов, например, там Realme GT 5G, Xiaomi 11 и еще там несколько штук. Вот если ты вставишь в них симку Мегафона или МТС и прогуляешься по Невскому, ты поймаешь 5G. И скорость там, ну, я лично ловил 800 мегабит в секунду. 800 по воздуху.
А зачем столько?
Ну, это философский вопрос.
Чисто технически зачем? Ну, это явно не для телефона, не для разговоров. Это и видео-то, я не знаю, там какой-нибудь 8К уже попрет. В телефоне не видно.
Да 8К-то оно и по 100 мегабит отлично попрет. Слушай, ну, во-первых, это, конечно, понты, потому что, ну, таких вот счастливчиков немного, знают немногие. Теперь, вот, я думаю, сразу народ-то и набежит. А канал к базовой станции, он толстый, ну, давай, жари его весь. Но, смотри, на самом деле, вот я прекрасно помню, когда... Лет, наверное, уже 12 назад я пришел как-то брать интервью к одному производителю технологий, этих оборудования для интернета, и говорю: слушайте, вот у меня сегодня дома провайдер поднял скорость домашнего интернета с 2 мегабит до 4. Объясните мне, зачем столько? Мне 2 мегабит, во, хватало. а теперь 4. Да зачем? Да куда? А вот прошли годы, и мы, в общем-то, уже догадываемся. Ну, и плюс, смотри,
могу тебе вспомнить тоже прекрасный случай. Я как-то это без воплей там про рекламу и прочее. Вот у меня один телефон всю жизнь. То есть, как только я купил сотовый телефон, он у меня один, и он мегафоновый. Вот.
Мегафон хороший.
Да, для меня прекрасен вообще. Не будем вдаваться в дебри. Да. Где там, как это проявлялось? Ну, проявлялось в таких ситуациях, что даже смешно рассказывать. Вот, все хорошо, я никаких претензий не имею. Ну, и мегафон меня тоже любит. И говорит, а давай протестируешь новый iPad.
Опа.
Третий на тот момент был. Я говорю, ну, давай.
Это с ретиной, по-моему, первый такой, самый чёткий.
Да, очень хороший. До сих пор у меня живой. Вот, я говорю, давай. Да, и прибежал как раз там магазин у нас напротив Московского вокзала на Ливерском проспекте. Ну, давай попробуем. И там, короче, LTE 4G. Ну, великолепно работает. Вот там ролик засняли, вот потыкал, вот скорость. Ну, и тут отверзлись бездны ада. Ах ты, тварь проплаченная! Ах, паскуда! Люди с помоек едят, а у него 4G. Да никогда такого не будет, да это вообще никому не надо. Ну, и там вот этот поток помоев бесконечный. Ну, что, ну, вот прошло некоторое время. По-моему, сейчас даже когда на Сапсане едешь, то все
уже,
переключается.
Я тебе скажу, что секрет в том магазине, вот именно в этом, я знаю, какой магазин ты говоришь, там сейчас стоит базовая станция 5G прямо внутри, за ширмами такими.
Но нам с айфонами не светит, да?
Нет, пока не светит. То есть, ну,
обидно.
Ну, там прямо на месте можно купить Xiaomi и попробовать прямо вот зайти так, оп, и понеслась. Но я думаю, что найдется, потому что на самом деле настолько то есть, возможности открывают и порождают идеи. Потому что раньше, допустим, вот я когда уезжал на дачу под Саратовом, ну, это означало фактически исчезновение из цивилизации. То есть, я мог так чуть-чуть поговорить по телефону, но не более того. Сейчас
подбросить телефон, чтобы ушла смс.
Сейчас у меня там стоит нормальный роутер, кстати, той же марки, что и у вас в студии. Там стоит сим-карта мегафоновская. И я, мои дети, моя жена, моя теща с тестем, они пользуются, то есть, они занимаются. У меня дети вот в прошлом году как раз мы... удаленка вся была, мы туда уехали, и дети по Зуму через там айпады те же самые занимались и уроки, и спорт, то есть, у меня дочь занимается там, профессионально, можно сказать, спортом, и у них по Зуму каждый день уроки, то есть, ну, потому что катки закрыты были, они там, вот, прям вот вообще без проблем, то есть, вот это на даче, это там деревня глушь Саратов, даже Энгельс. Я думаю, что когда у нас появится 5G, мы тоже что-нибудь с этим придумаем.
Обязательно.
Но когда это произойдет, я надеюсь, что вот когда мы встретимся через год, вот я, возможно,
уже. Приезжай почаще.
Возможно, когда я скажу, вот когда мы встретимся, я скажу, что вот, Дим, уже можно и на айфоне попробовать. Я очень на это надеюсь, потому что.
Ну, там, наверное, что-то военное, да, раз не разрешают. То есть, либо частоты военным принадлежат, либо там какие-то военные
хитрости. Ну, я тебе говорю, там это система ПВО, как мне говорили. Я точно не знаю. Но ну,
какая разница, какая система военная,
если, да, так то сказать, есть, все сказано. И вот ее так взять и отказаться ради даже целых 800 мегабит, ну, мне кажется, как-то опрометчиво.
Перебор, да. Немедленно вспоминается, ты вот как раз зашел разговор про обучение, там крики, что это дистанционное обучение, оно там работает, не работает, еще чего-то там. Мне все время интересно, вот есть очное обучение, выпускают почему-то массу дебилов, есть заочное, а там почему-то специалисты время от времени получаются, вы знаете, а вот тут натурально это, я дар речи теряю, у вас возможность... Вот припасть к каким-нибудь лекциям, например, Массачусетского университета бесплатно, представляешь, там курсы слушать. Мыслимо ли это было совсем недавно? Я тебе больше скажу, что когда там лет 40 назад я изучал журнал Playboy, там кроме голых жоп и сисек были полезные вещи, например, всякие хит-парады, что у них вот в прокате видеокассет, что берут американцы в прокате, там про книжки было смешно и про видеокассеты. что в книжках два разных этих хит-парада, вот это художественная литература, а вот это как стать миллионером. Их нельзя в один сводить, потому что вся художественная литература
сразу
с сотого места начнет это проявляться. Вот, поэтому отдельно. И видеокассеты. Ну, здесь какие-нибудь там эти истребители привидений, нечто, терминаторы. А вот тут на первом месте приготовься. Как прочистить сифон под раковиной. Это нужнейшая кассета. Второе. Как отрегулировать карбюратор на холостом ходу. Вот этим, если кто вдруг не видел, интернет полон просто людей, которые хотят поделиться. Как вот я тут на крайне небольшой площади разбил какой-то мега-огород, что я тут сажаю, чем поливаю, что вырастает, какой урожай. Вот посмотрите, трали-вали. Ну, это же прекрасно, когда ты вот сразу в два тычка можешь найти интересное, полезное. А если оно 8К и с хорошим звуком, это же еще приятнее.
Прочистить сифон 8К.
Да, 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 да. И не надо никого звать. Экономия получается опять-таки. То есть, обучиться можно чему угодно. И чем это ширше и больше, тем лучше.
Ну, тут, понимаешь, двоякая тема. То есть, с одной стороны, конечно, ну, вся эта удаленка, она, в общем, не от хорошей жизни, мягко говоря. То есть, и то, что вот это все пошло.
То есть... Плюс это есть, Серега, конкретный плюс. Вот ко мне, например, за город не ездила никакая доставка. Там какой-нибудь Озон или еще кто-то. Ну, ты далеко, 50 километров, мы к тебе не поедем. А тут, как по волшебству, раз, и все уже за воротами стоят в очередь. Решите передать. Давай.
Нет, плюсы, разумеется, есть. И, в общем-то, для вот того, чем мы пытаемся заниматься, это тоже в плюс пошло. Мы еще, по-моему, в прошлом году говорили, что там так. Да. В экспоненте. Но это действительно правда, но мне бы все-таки хотелось, чтобы было как-то больше выбора, чтобы можно было осознанно выбирать, то есть вот удаленка или неудаленка. Когда это навязывается, люди могут сами себя организовать. Ну, то есть многим людям нужен так, волшебный пендель, как принято
говорить.
С
моей точки зрения, я вот страшно организованный. Но дома работать невозможно. Ну, то есть, можно, но у меня там производительность сильно ниже. Как только ты заезжаешь в контору, совершенно другой результат. Поэтому да.
Ну, поэтому я вот надеюсь, что когда мы опять-таки там вот будем подводить очередные итоги года 2022, мы уже будем как-то так с юмором вспоминать про вот эти все пандемийные ограничения, расскажем, как съездили куда-нибудь за бугор, посмотрели, как они там разлагаются. Вот что-то такое. Ну, потому что, с одной стороны, вроде ничего ужасного не происходит, а с другой стороны, эмоционально вот я чувствую какой-то вот такой вот фон, знаешь, вот какой-то как вот там ламповые телевизоры старые гудели, как-то вот эти трансформаторы в них. Вот что-то вот такое, вот какое-то гудение.
Я чувствую это в воде. Чувствую. Да. Вот тоже и в воздухе чем-то запахло.
Вот чем-то пахнет в воздухе, и вот пусть проветрится.
Скорее бы. Но прививки мы на всякий случай сделали и ревакцинировались.
Прививки делать мы не бросим.
Да, 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 да. 5G на нас действует крайне благотворно. Мы по команде Билла Гейтса бежим туда, куда надо. И прекрасно себя чувствуем.
Да, и, в общем-то, мужское здоровье укрепляется, прям советую.
Очень сильно. И чем больше чипов заходит в известный орган, тем крепче результат. Как бы не начать прямо оттуда. Здоровья, Серега, давай! С наступающим Новым годом! Ну, ты все-таки почаще-то заезжай, да, будет время.
Мухтар постарается.
Да, забегай. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.